Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 7 и 8. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Вячеслав Куликов чтением отрывков из сочинения афонского иеромонаха Григория «Литургия Божественной Евхаристии». Затем ведущий Александр Андрианов прочтет отрывки из бесед на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. И в завершении программы вы услышите отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере». Микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 7. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу, выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал ей: «Не плачь», и, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространялось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его». И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее“». Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». И Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Глава 8. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, дома правителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчью: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть Слово Божие, а упавшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись». А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Матерь моя и братья мои – суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему?» И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами, с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион, потому что много бесов вошло в него». И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее. И, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, черь! Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения Афонского иеромонаха Григория «Литургия Божественной Евхаристии». У микрофона священник Вячеслав Куликов.
Установление таинства. Все прообразы Ветхого Завета мы можем считать подготовительным воспитанием людей для посвящения их, превышающие всякий ум, таинство любви, три ипостасного Бога. В последние дни земной жизни Спасителя происходят события, которые составляют славу Сына. Христос все сосредотачивает в себе и возводит к Отцу. Таким образом, Он приводит человека и тварь к Богу, что составляет истинную Пасху, и утверждает в ее основании таинство Евхаристии – анафора. Трехлетнее общественное служение Господа, которое предшествовало этим историческим моментам, является новым этапом подготовки людей к восприятию и пониманию таинства животворящей анафоры – чудо восполнения твари божественной жизнью, возвышение и претворение хлеба в тело Христово. Когда Пресвятая Богородица обратилась ко Христу и сказала ему: «Нет вина у них», Христос ответил: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». У евангелиста Иоанна час Христов – время его смерти. На браке в Кане он дает нам знамени пришествия часа славы его. Начало знамени возвещает кончину, вечерю и крест. В этом первом чуде происходит превращение. Вода притворяется в вино. Это превращение связано с двумя элементами физического мира – водой и вином. И если эти два элемента напоминают нам воду и кровь из ребра Христова, то превращение одного в другое напоминает другое превращение, которое возводит естественный мир в приестественный и небесный. Притворение, совершаемое в Евхаристии. Евангелисту Иоанну свойственно применение некоторых слов с двойственным смыслом. Первый касается материального мира, а второй – реальности присутствия Божия в мире. Вино, которое Господь приносит участникам брака в Кане, есть образ нового вина, которое вкушают званые на брачный пир Агнца. И вино это – честная кровь его. Евангелист заканчивает описание чуда возвещением, что ради знамени сего уверовали во Христа ученики его. Второе чудо Господа, которое также подготавливает 12 учеников к присутствию на таинственной трапезе, чудо умножения 5 хлебов. Это случилось за год до распятия Господа в праздник Пасхи. И если в чуде в Кане было вино, которое возвещает новое питье, в новом чуде были хлебы и рыбы, символы хлеба жизни, которые приносятся алчущему человеку в пищу истинную, пищу, которая избавляет его от тления и ведет к бессмертию. Необходимо отметить, что хлеб символизирует Господа, однако и рыбу с самого начала – христиане считали символом Иисуса Христа, Сына Божия, Спасителя. Евангелист Иоанн говорит, что Иисус, явившись после воскресения ученикам у моря Тивериадского, приготовил им обед из хлеба и рыбы. Свидетельствуют об этом символическом употреблении и первохристианские изображения в катакомбах, а также древнехристианские надписи. Сутью этого чуда является умножение. Спустя год Господь совершил чудо неистощаемого приношения, приношение хлеба, всегда едомого и никогда не съедаемого. Тысячи верующих будут присутствовать на этой таинственной трапезе, будут приобщаться этого хлеба, будут утолять свою алчбу духовную и после каждого насыщения будут говорить даропадателю: «Исполнихомся бесконечной Твоей жизни, насладихомся неистощаемой Твоей пищи». Евангелист говорит нам, что Иисус взял хлебы и, возблагодарив, раздал ученикам. Если бы в 4 Евангелии было описание установления таинства на Тайной Вечере, то этот стих мог бы относиться к нему. Три глагольные формы «взял», «возблагодарил», «раздал» применяются тремя евангелистами-синоптиками в отношении таинства Божественной Евхаристии. Господь, прежде чем дал хлеба и рыб в пищу 5000, вознес благодарственную молитву Отцу. И это деяние Христа подтверждает, что чудо умножения хлебов является результатом этого благодарения Евхаристии. Это прообраз Божественной Евхаристии. Сразу же после описания этого чуда в Евангелии приводится беседа Господа о хлебе жизни, обещание Его дать людям себя в небесную пищу. В этой беседе Господь, отвечая на вызов иудеев, «Отцы наши ели манну в пустыне», сравнивает себя, сходящий с неба хлеб жизни, с манной, которую ели иудеи в пустыне. Манна в пустыне даровала с Богом в течение 40 лет. 5 хлебов и рыбы умножились. Исходны оба это чудо с хлебом жизни в том, что алчущие получают пищу без пота и трудов. И хлеб жизни приносится как благодать и дар Божий алчущему и жаждущему жизни человеку. Господь говорит: «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Однако эти слова Господа были непонятны иудеям. Сомнения и недоверие стали закрадываться в их сердца. Как может Он нам дать есть плоть? Но Златоуст ставит другой вопрос неверным иудеям. Если спрашиваешь «как», почему не сказал ты о хлебах, то есть как Он разделил 5 на столько человек? И отвечает: «Потому что для этого Он прежде совершил чудо это странное, дабы, получив через это урок, уже не сомневались в том, что Он говорит». Связь чуда умножения хлебов и Божественной Евхаристии ясно показывается самим Господом, который называет тебя хлебом жизни. Следовательно, всем своим служением и особенно беседой о Евхаристии Господь готовил учеников к этому священному моменту предания таинства. Час Господень приближался. Каков этот час? Новая Пасха. Переход человека от смерти к жизни. И эта жизнь дается человеку через чашу. Именно поэтому Господь совершает евхаристическую тайную вечерю в праздник Пасхи иудейской. Почему, спрашивает святой отец, тогда во время Пасхи Он совершил это таинство? «Дабы ты знал это всюду и из Ветхого Завета того, кто законодатель, и то, что в нем предображалось». Поэтому здесь прообраз указывает истину. А вечер был знаком полноты времен. Господь предает таинство, когда должно прекратиться законное. Главный праздник заканчивается, и Он готовит их, то есть 12 апостолов, к другой трапезе, самой таинственной. Так заканчивается целый период, в котором все преобразовало имеющую прийти истину.
Thank you.
Предлагаем вашему вниманию беседы на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корни и временем веруют, а во время искушения отпадают. Поначалу они с радостью принимают, некоторое время веруют, и, наконец, из страха отпадают, как невольник, который, много лет проведя в темнице, увидел, что кто-то распахнул его дверь и крикнул: «Выходи, ты свободен!» Сперва он радуется и начинает собираться, чтобы выйти, но когда подумает о том, что ему придется привыкать к новому образу жизни и новым делам, пугается этого нового, неизвестного, и с большей охотой снова удаляется в темноту, сам закрывая пред собою двери темницы. У боязливых людей сердце слишком земляное и оттого окаменевшее. Слово Божие лучше всего растет при внешних бурях и ветрах, словно горные сосны. Но боязливый, с радостью принявший Слово Божие, пугается бури ветров и отпадает от Слова Божия, отвергает его и снова прилепляется к своей земле. Земля приносит быстрые плоды, а плодов Слова Божия надо ждать. При этом боязливого терзает сомнение: если я упущу сии плоды земные, которые держу в руках, то кто знает, дождусь ли и вкушу ли плодов, обещанных мне Словом Божиим. И так боязливый усомнится в Боге и уверует в землю, усомнится в истине и уверует в ложь, и вера, не пустив корня в его окаменевшем сердце, исчезает, и Слово Божие, посеянное на камне, возвращается к своему сеятелю. Подобных боязливых людей и сегодня много между нами. На поверхности их сердца зазеленела вера в Бога, но земля весьма неглубока, а под нею твердый камень. Когда для них воссияет великое солнце правды Божией, при свете которого они видят, что Слово Божие требует глубины, что оно простирает свои корни до самого дна сердечного, и до дна души, и до дна ума, тогда они пугаются. Они еще согласились бы пустить Бога в свою переднюю, приберегая все остальные комнаты для себя. Но когда они увидели, что Бог есть солнце, вблизи которого ни одна комната не может оставаться во тьме, их охватил страх. А когда для такого человека еще и настанет скорбь или гонение за слово, это и есть бури и ветры, он тотчас соблазняется. Шаткость в вере есть служение одному господину и обещание службы другому. Колеблющиеся на деле служат дьяволу, а обещают служить Богу. Но как Бог поверит их обещаниям, если они не уверовали в то, что обещал он своим словом? А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются, и не приносит плода. Заботы суть терния, любовь к богатству терния, наслаждение житейское терния, когда между сим тернием упадет Слово Божие, оно всходит, но не вырастает, и на нем не возревает плода, ибо терния заглушает его. Слово Божие не может произрастать в тени чего бы то ни было. Оно растет лишь на такой ниве, на которой является основным посевом и покрывает своей тенью все остальное. Под заботами здесь подразумеваются заботы о временной жизни, под богатством – богатство внешне, под наслаждениями – наслаждения мирские, плотские, приходящие, тленные. Это волчцы, среди которых чистейшая и нежная травка Божия не растет. Апостол Петр говорит: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Одну единственную заботу возлагает на нас Господь – заботу о душе, о спасении души. Но сие есть величайшая забота. И если об этом позаботиться, то все остальное позаботится само о себе. Все прочие маленькие заботы заглушают семя сей величайшей заботы, а без нее и от них нельзя избавиться, даже если бы человек прожил с ними на земле 1000 лет. Истинное богатство даруется Богом, а не похищается у людей или природы. Надеющийся на богатство свое упадет. В завершении программы вы услышите отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере». «Я книга, исписанная извне и изнутри, и запечатанная 7 печатями. Читают соседи мои и не могут имени моего прочитать. Соседи мои, как тогда прочитаете имя Господа, который меня от грязи отмыл, если имени моего прочитать не можете? Я твоя книга, Господь Царь мой. Я твое письмо извне и изнутри. Только мир запачкал меня своей неграмотной рукой, и стал я неясным и нечитаемым. Я твоя книга, Господь Царь мой, и твои печати, которыми ты запечатал меня, как святыню свою. Под каждой печатью скрывается по одному дару Духа Святого, по одному дару бессмертной жизни небесной триады. Кто распечатает то, что Бог запечатал? Кто это может еще, кроме Бога самого? Говорят мне соседи мои, ты — книга мира, и весь ты исписан рукой мира, и все дары в тебе от мира. Так меня читают неграмотные, и я чувствую, что не знают моего имени. Действительно, мир много написал своей неуклюжей рукой по сердцу моему. Многие и нежелательные дары мирские запихнул мир в сердце мое. Но вот и когда вытру все написанное мирское в сердце моем, не выбрасываю сердце свое из себя и не оставляю его пустым. И вот, когда вытру все написанное миром из ума моего и все дары мирские выброшу из ума моего, не выбрасываю ум свой из себя и не оставляю его пустым. И знаю, что по телу моему писал дух мой, и по духу моему писало тело мое. Вот когда вытру все написанное духом моим по телу моему и тело моего по духу моему, все же не остаюсь книгой неисписанной. Если выброшу весь мир из себя, все равно вижу в себе книгу, запечатанную семью печатями. Это Твоя книга, Господи. Это Писание Господа моего. Кто может распечатать книгу Божию, кроме Бога самого? Кто тебя признал как Отца, и ты его признаешь как Сына, и Сыну открываешь книгу и читаешь тайны, печать за печатью снимаешь и читаешь ему тайны. Напрасно меня читают люди. Не прочитают. Прочитают лишь то, что мир написал по мне и во мне. Но глаза их не могут читать за печатями. Немного слов в книге той, но каждое слово остро, как пламя, и долговечно, как бессмертие, да слаще всех сладостей этого мира. 7 слов, 7 духов и 7 жизней, 3 горних и 3 дольних связаны нераздельно посередине в одно неугасаемое пламя. Святая мужественность неба и девическая жертвенность земли повязаны поясом непорочности, который украшен семью звездами. Но кто смеет метать бисер перед теми, кто питается гнилыми яблоками? Кто смеет читать тайны твои тем, кто способен читать только жирные буквы мира? Невидимая рука старается писать повсюду в мире, но мир вырывается и пытается писать своей мертвой рукой мертвые буквы. Господи всемилостивый, посмотри на тех, что смотрят на тебя, и направи руку их, чтобы, когда пишут по себе, писали твое имя и извне, и изнутри. Всемудрый Боже, направи очи избранных твоих на печати книги твоей, чтобы с молитвою ожидали и с разумением читали, когда ты неслышно и неспешно будешь разламывать печати тайн.
Вы слушали отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере».
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.org. www.radiomaria.ru.